Глава шестая. Многотрудная ночь. Виргинский в продолжение дня употребил часа два, чтоб обижать всех наших и возвестить им, что Шатов, наверное, не донесет, потому что к нему воротилась жена и родился ребенок, и, зная сердце человеческое, предположить нельзя, что он может быть в эту минуту опасен. Но к смущению своему почти никого не застал дома, кроме Эркеля и Лямшина. Эркель выслушал это молча и, ясно смотря ему в глаза на прямой же вопрос, пойдет ли он в 6 часов или нет, отвечал с самой ясной улыбкой, что, разумеется, пойдет. Лямшин лежал, по-видимому, весьма серьезно больной, укутавшись головой в одеяло. Вошедшего Виргинского испугался, и только что тот заговорил, вдруг замахал из-под одеяла руками, умоляя оставить его в покое. Однако о Шатове все выслушал, а известием, что никого нет дома, был чрезвычайно почему-то поражен. Оказалось тоже, что он уже знал через Липутина о смерти Федьки и сам рассказал об этом поспешно и бессвязно Виргинскому, чем, в свою очередь, поразил того. На прямой же вопрос Виргинского, надо идти или нет, опять вдруг начал умолять, махая руками, что он сторона, ничего не знает и чтобы оставили его в покое. Виргинский воротился домой удрученный и сильно встревоженный. Тяжело ему было и то, что он должен был скрывать от семейства. Он все привык открывать жене. Если б не загорелась в воспаленном мозгу его в ту минуту одна новая мысль, некоторый новый, примиряющий план дальнейших действий, то, может быть, он слег бы в постель, как и Лямшин. Но новая мысль его подкрепила, и, мало того, он даже с нетерпением стал ожидать срока и даже ранее, чем надо, двинулся на сборное место. Это было очень мрачное место, в конце огромного Ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть. Как, должно быть, казалось оно угрюмым в тот суровый осенний вечер. Тут начинался старый заказной лес. Огромные вековые сосны мрачными и неясными пятнами обозначались во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга, но Петр Степанович, Липутин, а потом Эркель принесли с собою фонари. Неизвестно для чего и когда в незапамятное время устроен был тут из диких нетесанных камней какой-то довольно смешной грот. Стол, скамейки внутри грота давно уже сгнили и рассыпались. В шагах в 200 вправо оканчивался третий пруд парка. Эти три пруда, начинаясь от самого дома, шли один за другим слишком на версту, до самого конца парка. Трудно было предположить, чтобы какой-нибудь шум, крик или даже выстрел мог дойти до обитателей покинутого Ставрогинского дома. Со вчерашним выездом Николая Всеволодовича и с отбытием Алексея Егорыча во всем доме осталось не более 5 или 6 человек обитателей, характера, так сказать, инвалидного. Во всяком случае, почти с полной вероятностью можно было предположить, что если б и услышаны были кем-нибудь из этих уединившихся обитателей вопли или крики о помощи, то возбудили бы лишь страх, но ни один из них не пошевелился бы на помощь с теплых печей и нагретых лежанок. В 7:20 почти уже все, кроме Эркеля, командированного за Шатовым, оказались в сборе. Петр Степанович на этот раз не промедлил, он пришел с Толкаченкой. Толкаченко был нахмурен и озабочен, вся напускная и нахально-хвастливая решимость его исчезла. Он почти не отходил от Петра Степановича и, казалось, вдруг стал неограниченно ему предан. Часто и суетливо лез с ним перешептываться, но тот почти не отвечал ему или досадливо бормотал что-нибудь, чтоб отвязаться. Шиголев и Виргинский явились даже несколько раньше Петра Степановича, и при появлении его тотчас же отошли несколько в сторону, в глубоком и явно преднамеренном молчании. Петр Степанович поднял фонарь и осмотрел их с бесцеремонную и оскорбительную внимательностью. «Хотят говорить», — мелькнуло в его голове. «Лямшина нет?» — спросил он Виргинского. «Кто сказал, что он болен?» «Я здесь!» — откликнулся Лямшин, вдруг выходя из-за дерева. Он был в теплом пальто и плотно укутан в плед, так что трудно было рассмотреть его физиономию даже и с фонарем. «Стал быть, только Липутина нет?» И Липутин молча вышел из грота. Петр Степанович опять поднял фонарь. «Зачем вы туда забились? Почему не выходили?»
«Я полагаю, что мы все сохраняем право свободы наших движений», — забормотал Липутин, впрочем, вероятно, не совсем понимая, что хотел выразить.
«Господа!» — возвысил голос Петр Степанович, в первый раз нарушая полушепот, что произвело эффект. «Вы, я думаю, хорошо понимаете, что нам нечего теперь размазывать. Вчера все было сказано и пережевано, прямо и определенно. Но, может быть, как я вижу по физиономиям, кто-нибудь хочет что-нибудь заявить? В таком случае прошу поскорее. Черт возьми, времени мало, а Эркель может сейчас привести его».
«Он непременно приведет его», — для чего-то ввернул Толкаченко. «Если не ошибаюсь, сначала произойдет передача типографии», — осведомился Липутин, опять как бы не понимая, для чего задает вопрос.
«Ну, разумеется, не терять же вещи», — поднял к его лицу фонарь Петр Степанович. «Но ведь вчера все условились, что взаправду принимать не надо. Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто, потом сами выроем. Я знаю, что это где-то в 10 шагах от какого-то угла этого грота. Но, черт возьми, где же вы это забыли, Липутин? Условлено, что вы встретите его один, а уже потом выйдем мы. Странно, что вы спрашиваете, или вы только так?»
Липутин мрачно промолчал. Все замолчали. Ветер колыхал верхушки сосен.
«Я надеюсь, однако, господа, что всякий исполнит свой долг», — нетерпеливо оборвал Петр Степанович.
«Я знаю, что к Шатову пришла жена и родила ребенка», — вдруг заговорил Вергинский, волнуясь, торопясь, едва выговаривая слова и жестикулируя. «Зная сердце человеческое, можно быть уверенным, что теперь он не донесет, потому что он в счастье. Так что я давеча был у всех и никого не застал, так что, может быть, теперь совсем ничего и не надо».
Он остановился, у него пресеклось дыхание.
«Если бы вы, господин Вергинский, стали вдруг счастливы», — шагнул к нему Петр Степанович, «то отложили бы вы не донос, о том речи нет, а какой-нибудь рискованный гражданский подвиг, который бы замыслили прежде счастья и который бы считали своим долгом и обязанностью, несмотря на риск и потерю счастья?»
«Нет, не отложил бы, ни за что бы не отложил», — с каким-то ужасно нелепым жаром проговорил весь задвигавшийся Вергинский.
«Вы скорее бы захотели стать опять несчастным, чем подлецом».
«Да, да, я даже совершенно напротив захотел бы быть совершенным подлецом, то есть нет, хотя вовсе не подлецом, а напротив совершенно несчастным, чем подлецом».
«Ну так знаете, что Шатов считает этот донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением, а доказательство, что сам же он отчасти рискует пред правительством, хотя, конечно, ему много простят за донос. Этакой уже ни за что не откажется. Никакое счастье не победит. Через день опомнится, укоряя себя, пойдет и исполнит. К тому же я не вижу никакого счастья в том, что жена после 3 лет пришла к нему родить ставрогинского ребенка».
«Но ведь никто не видал доноса», —
вдруг и настоятельно произнес Шигалев.
«Донос видел я!» — крикнул Петр Степанович. «Он есть! И все это ужасно глупо, господа!»
«А я, — вдруг вскипел Вергинский, — я протестую изо всех сил. Я вот что хочу. Я хочу, когда он придет, все мы выйдем и все его спросим. Если правда, то с него взять раскаяние, и если честное слово, то отпустить, во всяком случае, суд, по суду. Я не то чтобы всем спрятаться, а потом кидаться».
«На честное слово рисковать общим делом — это верх глупости! Черт возьми, как это глупо, господа, теперь! И какую вы принимаете на себя роль в минуту опасности?»
«Я протестую!» — заладил Вергинский.
«По крайней мере, не орите! Сигнала не услышим! Шатов, господа, черт возьми, как это глупо теперь! Я уже вам говорил, что Шатов — славянофил, то есть один из самых глупых людей! А, впрочем, черт, это все равно и наплевать! Вы меня только сбиваете с толку! Шатов, господа, был озлобленный человек! И так как все-таки принадлежал к обществу, хотел или не хотел, то я до последней минуты надеялся, что им можно воспользоваться для общего дела и употребить как озлобленного человека! Я его берег и щадил, несмотря на точнейшие предписания! Я его щадил в 100 раз более, чем он
стоил, но он кончил тем, что донес. Ну да черт, наплевать. И вот попробуйте кто-нибудь улизнуть теперь. Ни один из вас не имеет права оставить дело. Вы можете с ним хоть целоваться, если хотите, но предать на честное слово общее дело не имеете права. Так поступают свиньи и подкупленные правительством.
Кто же здесь подкупленные правительством? Профильтровал опять Липутин.
Вы, может быть. Вы бы уж лучше молчали, Липутин. Вы только так говорите по привычке. Подкупленные господа все те, кто трусят в минуту опасности. Из страха всегда найдется дурак, который в последнюю минуту побежит и закричит: «Ай, простите меня, а я всех продам!» Но знайте, господа, что вас уже теперь ни за какой донос не простят. Если и спустят две степени юридически, то все-таки Сибирь каждому. И кроме того, не уйдете и от другого меча. А другой меч повострее правительственного.
Петр Степанович был в бешенстве и наговорил лишнего. Шиглев твердо шагнул к нему три шага.
«Со вчерашнего вечера я обдумал дело», — начал он уверенно и методически, по-всегдашнему. «И мне кажется, если бы под ним провалилась земля, то он и тут не усилил бы интонации и не изменил бы ни одной йоты в методичности своего изложения. Обдумав дело, я решил, что замышляемое убийство есть не только потеря драгоценного времени, которое могло бы быть употреблено более существенным и ближайшим образом, но сверх того представляет собою то пагубное уклонение от нормальной дороги, которое всегда наиболее вредило делу и на десятки лет отклоняло успехи его, подчиняясь влиянию людей легкомысленных и по преимуществу политических вместо чистых социалистов. Я явился сюда единственно, чтобы протестовать против замышляемого предприятия для общего назидания и затем устранить себя от настоящей минуты, которую вы, не знаю почему, называете минутой вашей опасности. Я ухожу. Не из страху этой опасности и не из чувствительности к Шатву, с которым вовсе не хочу целоваться, а единственно потому, что все это дело с начала и до конца буквально противоречит моей программе. Насчет же доноса и подкупа от правительства, с моей стороны, можете быть совершенно спокойны. Доноса не будет. Он обернулся и пошел.
«Черт возьми! Он встретится с ними и предупредит Шатова!» — вскричал Петр Степанович и выхватил револьвер. Раздался щелчок взведенного курка.
«Можете быть уверены, — повернулся опять Шигелев, — что, встретив Шатова на дороге, я еще, может быть, с ним раскланяюсь, но предупреждать не стану».
«А знаете ли, что вы можете поплатиться за это, господин Фурье?»
«Прошу вас заметить, что я не Фурье. Смешивая меня с этой сладкою, отвлеченную мямлей, вы только доказываете, что рукопись моя, хотя и была в руках ваших, но совершенно вам неизвестна. Насчет же вашего мщения скажу вам, что вы напрасно взвели курок. В сию минуту это совершенно для вас невыгодно. Если же вы грозите мне на завтра или на послезавтра, то кроме лишних хлопот опять-таки ничего себе не выиграете, застрелив меня. Меня убьете, а рано или поздно все-таки придете к моей системе. Прощайте». В это мгновение шагах в 200 из парка со стороны пруда раздался свисток. Липутин тотчас же ответил, еще по вчерашнему уговору, тоже свистком. Для этого он, не надеясь на свой довольно беззубый рот, еще утром купил на базаре за копейку глиняную детскую свистульку. Эркель успел дорогой предупредить Шатова, что будут свистки, так что у того не зародилось никакого сомнения. «Не беспокойтесь». «Я пройду от них в стороне, и они вовсе меня не заметят», — внушительным шепотом предупредил Шиголев и затем, не спеша и не прибавляя шагу, окончательно направился домой через темный парк. Теперь совершенно известно до малейших подробностей, как произошло это ужасное происшествие. Сначала Липутин встретил Эркеля и Шатова у самого грота. Шатов с ним не раскланялся и не подал руки, но тотчас же торопливо и громко произнес:
«Ну, где же у вас тут заступ? И нет ли еще другого фонаря? Да не бойтесь, тут ровно нет никого, и в скворечниках теперь хоть из пушек отсюда упали не услышит. Это вот здесь, вот тут, на самом этом месте».
И он стукнул ногой действительно в 10 шагах от заднего угла грота в стороне леса. В эту самую минуту бросился сзади на него из-за дерева Толкаченко, а Эркель схватил его сзади же за локти. Липутин накинулся спереди. Все трое тотчас же сбили его с ног и придавили к земле. Тут подскочил Петр Степаныч с своим револьвером. Рассказывают, что Шатов успел повернуть к нему голову и еще мог разглядеть и узнать его. Три фонаря освещали сцену. Шатов вдруг прокричал кратким и отчаянным криком, но ему кричать не дали. Петр Степанович аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор, и спустил курок.